Программа «Книжный вторник». Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Литературная Прибалтика». Фрагменты произведений читают известные актеры. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Добрый день! В конце прошлого года исполнилось 15 лет со дня смерти поэта Виктора Чубарова. Рижанин по рождению, выпускник Рижского института инженеров гражданской авиации, Чубаров 17 лет проработал инженером смены Вильнюсского аэропорта. В Вильнюсе он состоялся и как поэт. Писать начал раньше, еще в Риге, сочинял песенки и исполнял их под гитару. Это были незамысловатые тексты и музыка, и сам Виктор к ним серьезно не относился. Тогда многие сочиняли и пели. А гитара была необходимым атрибутом молодежной компании, особенно если это были хиппи. Во всяком случае, так их тогда представляли. Движение хиппи «Детей цветов» — самое плодотворное в творческом отношении из всех молодежных субкультур. Несмотря на преследование со стороны властей, оно увлекало молодежь по всей стране, приводило в Прибалтику. Многим берега Балтийского моря представлялись оазисом молодежных свобод, а хиппи — воплощением гуманистического протеста против грубого официоза, обывательщины, милитаризма. Люди того поколения помнят: «Make love, not war». Занимайтесь любовью, а не войной. Для большинства это было просто модным увлечением, захватывающей тусовкой, хотя это слово еще не было тогда в ходу. Но для некоторой части – жизненной позицией. Серьезной философской основой движения стали восточные духовные практики. Молодые длинноволосые люди, небрежно одетые, демонстративно отвергающие материальное благополучие, организовывали духовные общины, в которых пытались жить по своим правилам. Выросший в дисциплинированной семье военнослужащего, Виктор по инерции вынужден был придерживаться традиционного стиля поведения, но он пытался вырваться из рамок регламентированной жизни. Он был одним из тех, кого хиппи пленили навсегда. Но присущее ему чувство ответственности за себя и всех, кто рядом, за свои поступки, сковывали вольнолюбивые устремления.
«Обыватель, живущий во мне, мой приятель, ты печешься о благе моем неустанно, ты покладист, смышлен, хлопотлив и приятен, проницателен, словно Кассандра. Ты построил обитель не ради забавы, сотворил в оправдание собственной лени, не желая прослыть простаком и разявой на перу потребления. Озираешь по-свойски меня, как с экрана, о, немое кино повседневного быта. Удивителен мир за оконной мембраной, но убоги слова самодельных субтитров. Я не знаю, чем кончится наше соседство, примирением тел, расслоением плоти. Защемило дверьми суетливое сердце, засыпает песком заповедный колодец».
Сосуществование столь различных по духу мировоззрений закономерно вело к столкновению. Переживать такое непросто, и особенно для людей, мыслящих и совестливых. Внутренняя непротиворечивость, собственная моральная справедливость в соответствии с внутренними законами не позволяют человеку с обостренной чувствительностью, обжигающим горением совести, обосноваться только на одной из позиций. Чубаров тянулся к раскованному образу жизни и мышления, но не мог бестрепетно отказаться от традиционных ценностей, понимая их реальное значение и важность для большинства людей. Насколько проще живется тем, кто безоговорочно принимает правду только одной из сторон, тем самым освобождая себя от лишних терзаний.
«Выбери ночь на ощупь и в одиночку пей. Или не пей, а молча нянчи свою хворобу. Зашелестит с присвистом неопалимый змей, с полуживой души, жадно снимая пробу. Что остается, если перетянул струну речи, членораздельно, явно не по сезону? Выбери ночь, иначе вскачь по глазному дну, вестники ветхих лет двинутся неуклонно. Выдох чужого ветра гулко поет в крови, перегоняя к сердцу серый балтийский сумрак. В тысячный раз узнаешь, как неуклюж в любви, где у других чертеж, там у тебя рисунок. Типа «найди, попробуй, кто там среди ветвей и среди бела дня прячется от сограждан». Словно дождаться хочет времени повеселей хищной совиной тьмы, что затаилась в каждом.
Когда бурный мейнстрим входит в спокойные берега, те же люди с легкостью отвернутся от ставшей непопулярной позиции, запросто снова примут отвергнутые ценности и не станут портить себе нервы, которые, как им известно, не восстанавливаются. Таковых большинство, но не все. Виктор Чубаров разрывался между долгом перед отеческой семьей, а после семьей собственной, в которой он был мужем и отцом, и духом внутренней свободы, неуловимым вольным обликом красоты. Двойственность погружала в глубокий пессимизм. Отнимала уверенность в себе, которой и так было маловато.
Пессимист – это тот, кто не верит ни за что, ни во что, никогда. Тот, кто собственной меркою мерит, тот, кого заедает среда. Всюду клин у него, всюду точка, всюду черный, как смоль, потолок. Ни жены у него, ни дружочка, нервы скомканы в клейкий комок. Он на все беспросветное падок, и поэтому, как ни крути, то и дело приходит в упадок, доходя до падучей почти. Он останется камнем лежачим, на который взирают в упор Шопенгауэр в баках кошачьих, датский принц Говорун Кьеркегор. Я ему говорю «до свидания», добавляю, подумав «прощай». 2-3 вдоха, 1 приседание. Вообще отвяжись, не смущай.
Год за годом дух смущали противоречия между притягательным образом поэта-бунтаря и ролью примерного семьянина. Не дело поэта аккуратно вести служебную документацию, стирать пеленки своих детей-двойняшек, нежную любовь, которым он безуспешно старался скрывать. Поэт должен жить высокими помыслами и сильными страстями, любовью, красотой. Слишком примитивная схема? Как для кого? Не надо считать Чубарова чересчур наивным во всем. Хотя именно так представляют себе поэта те, кто вообще думает о поэтах. И попробуй преодолеть это представление, если оно живет в тебе с детства. Внешне Чубаров мало соответствовал такому образу. Дырявые джинсы в те годы, как ни парадоксально, и в годы нынешние были признаком финансового благополучия, а не тем, чем они стали на Западе, одним из символов протеста против общества потребления. Любые джинсы были далеко не всем по карману, и хиппи советские денег на такую одежду не имели. Но дело не в этом. Чубаров не мог позволить себе ходить на работу в неподобающей одежде. Это было бы неуважением к работе и людям, которые трудились рядом. По сути, Виктор был хиппи в мешковатой тройке от фабрики «Большевичка». Гораздо больше известно примеров, когда за внешней хиповой оболочкой скрывался конформист-обыватель, захотевший попросту развлечься. А Чубаров всерьез тянулся к тем, кто жил более цельной жизнью, кто свои духовные поиски сочетал с соответствующим способом существования.
«Чередую отдых и работу». Ритм спокойный и здоровый, но Нужно срочно полюбить кого-то, вставить в сердце ключик заводной. Правила игры просты на диво. Будем строить замки на песке, друг о друге отзываться льстиво и водить любовь на поводке. Вызубрим служебный разговорник, вырастим собаку и щенка, в складчину приобретем намордник. Вдруг она сорвется с поводка.
Любовь еще сорвется с поводка, уведет из дому, перемелет привычную жизнь. Но это будет позднее. Чубаров нуждался в дружбе, открытости, причастности к общему высокому делу, наконец, в любви к красивой женщине. Внешне он был вполне привлекателен, но постоянная замкнутость, закомплексованность и угрюмость, нелюбовь к пустому бахвальству не располагали к широкому кругу общения, к успеху у женщин, о которых он мечтал. Его безошибочное чувство юмора, эрудиция, честность и искренняя готовность всегда прийти на помощь ближнему просматривались только после достаточно продолжительного знакомства. А пока со стороны его жизнь выглядела усыпляюще благополучной. Толковый инженер, которого ценят на работе. Отец двух детей-близнецов, мальчика и девочки. Его жена, латышка Лыгита, с которой они соединились еще в Риге, создала устроенный быт, гостеприимный дом, в который всегда охотно приходили друзья. Переехав в Вильнюс, Чубаров в поисках литературной среды пришел в известное тогда литературное объединение, которым руководил прозаик и драматург Григорий Канович. Тот сразу обратил внимание на талантливые стихи новичка и принял его под свое крыло. Кроме того, что он подвергал стихи Виктора внимательному и квалифицированному анализу, делился секретами литературного мастерства, использовал свое немалое влияние, чтобы творчество молодого поэта увидело свет. Первая книга Чубарова «Встречное движение» появилось в 1981 году в неполных 30, что по тем временам было большой удачей. С перерывом в несколько лет вышли еще два сборника «Пульс» и «Висячие сады». Творческая манера Чубарова сложилась довольно быстро. Он не стремился к органному звучанию стиха. Выразительные средства, которыми он пользовался, сдержаны, даже скуповаты. Добивался он другого – достижения неочевидной сути, глубины, цельности формы. Большой интерес Виктор проявлял к историческому лексикону русского языка. Три книги в возрасте, когда у друзей-поэтов не было еще ни одной, удачные, пусть немногочисленные поэтические переводы, членский билет Союза писателей, ясные жизненные перспективы. Этому могли позавидовать многие. А сам Виктор завидовал тем, кто не обременен ни семьей, ни постоянной работой, ни слишком предсказуемым будущим. Он поднимался очень рано и с двумя пересадками ехал на автобусе на другой конец города на работу. После нелегкого рабочего дня снова полтора часа пути домой. Хотя жена Лыгита была очень трудолюбивой и самоотверженно преданной семье, много работала и вне дома, и по хозяйству. На долю Виктора все же доставалась часть семейных хлопот. Времени для творчества оставалось немного, и он, присущий с юности внутренней дисциплинированностью, приучил себя к письменному столу. Писал регулярно. Его надо было уметь читать. Стихи вроде бы на повседневную тематику несли в себе второй смысл. И смысл этот редко бывал утешительным.
На кухне родители с чувством тугую шинкуют капусту. Ах, как обожают детишки грызть хрупчатые кочерышки. Аж парена круто кадушка, кружок приготовленный камень, и вот уже ворох воздушный уверенно мнут кулаками. Темнеет в подвале, светает, капуста в кадушке скисает. Поет на манер Златоуста, и горечь ее покидает. Рассол убегает под утро, стекает в подставленный тазик. Параграф поваренной сутры не терпит подобных оказий. А вопль ветер печально ерошит останки застолья, обрубками белокочанной усеяно мерзлое поле. Нет повести более грустной, чем повесть о доле капустной.
Немногочисленные читатели часто воспринимали только поверхностный, чисто иронический смысл таких стихов. Между тем они были многослойными. За метафорами скрывалась едва прикрытая непростая суть. За откровенной иронией – следующий пласт – пародия на расхожие образы, стихотворные формы, порой самопародия. И все же, даже при чуть более пристальном прочтении, в этих стихах о капусте угадывалась драматическая история целого поколения. Его поколение – то, которое последовало за шестидесятниками, когда еще недавние иллюзии о социальном прогрессе погасли. Но в золе еще тлели угли, и еще сохранялись иллюзии о социальной и общечеловеческой справедливости. Близились потрясения. Тогда Чубаров был еще достаточно молод и идеалистически настроен. Жизнь менялась, в том числе и литературная. В мае 1989 года в Москве состоялось последнее, 9-е всесоюзное совещание молодых писателей. Ветер перемен проник и в консервативные литераторские круги. Заявили о себе дотоле малоизвестные имена, открылись новые перспективы. По результатам совещания руководство Союза писателей СССР рекомендовало к изданию отдельными книгами произведения 11 участников. Тем, у кого уже было высшее, но не гуманитарное образование, было предложено поступать на высшие литературные курсы. Учеба на курсах гарантировала 2 года безбедной жизни в Москве с очень приличной стипендией, отдельной комнатой в общежитии, интереснейшими лекциями у незаурядных преподавателей и семинарами под руководством признанных прозаиков и поэтов. У Чубарова уже было 3 книжки и еще мечта о свободной творческой жизни среди единомышленников. Поэтому он радостно принял литературные курсы в Москве. Конечно, было нелегко надолго расставаться с семьей, и он при любой возможности приезжал в Вильнюс. Жена поддержала его и только стала работать еще больше, чтобы обеспечивать детей. Все бы ничего, но буквально в последние дни у Виктора вспыхнул роман с подмосковной поэтессой. Виктор заметался. Новые чувства и Россия с одной стороны, семья и вильнюсские друзья с другой. И он выбрал первое.
То-то славно, ни света, ни темени, лишь истошно поют соловьи над невнятицей смутного времени панихиду о русской любви, переполненной силой небесной, а земной промолчу сгоряча, распростерлась над райскую бездною слов твоих золотая парча. Морок майско-июньского марева злополучную застил звезду. Говори, говори, заговаривай опаленную счастьем беду. Отыграла шарманка капризная свят нечаянной радости свет. Видно, жизнь затевается сызнова, размывая петляющий след. Что ж, пускай прорезается заново неизбывной мелодии боль, несказание, чем несказанное, преклоняюсь пред Божьей рабой.
У новой избранницы Чубарова влюбленность скоро прошла, а самоотверженный Виктор снова включился в повседневный труд, стараясь сделать для любимой все, что возможно. Такое однообразие женщине было не по нраву, и она приняла меры, чтобы отвадить Виктора от себя навсегда. Ее методы были жестокими, но эффективными.
«Прихожу к искомому итогу. Прочен мир, в котором мы живем. Выхожу один я на дорогу. Возвращаюсь тоже не вдвоем».
Привыкший в предыдущей жизни к упорядоченному быту, он оказался на улице, практически без крыши над головой. Он стал абсолютно свободным. Но как жить с такой свободой, он не знал. Но главное даже не в этом. Когда Чубаров уезжал из Вильнюса, то надеялся, что московская жизнь, стихии русского языка подарят ему новые творческие идеи. Но стихи стали приходить с трудом, редко, а потом и вовсе ушли. Чубарову суждено было на собственном опыте испытать, как попытка быть последовательным оборачивается одиночеством. Но это участь не только неудачников, но и избранных.
Не бойся одиночества, сынок. Бог, между прочим, тоже одинок.
Бесприютного поэта приветила вдова покойного друга, поэта Александра Сопровского, Татьяна Полетаева. Тоже поэт и исполнительница собственных песен. Небольшая квартира, в которой Татьяна жила с дочерью Катей, стала последним пристанищем Виктора Чубарова. Татьяна и Катя через несколько лет после смерти Виктора составят книгу «Положительный вред», которая выйдет в 2014 году. Кроме стихов из трех прижизненных книг, в нее войдут последние лаконичные стихотворения Чубарова, которые он пробарматывал, но записывал только по настоянии Татьяны. Одно из последних стихотворений, включенных в книгу «Положительный вред», звучит как прощание.
«Из общин кто, кто из сект, всех сегодня с легким паром. Мы закончили проект под названием «Чубаров».
К сожалению, книгу «Положительный вред» трудно назвать удачной по подбору. За бортом остались сильные стихи 90-х, которые сейчас можно прочесть только в старых номерах журнала «Вильнюс». Представление о личности Виктора Чубарова не меняется. Все, кто его знал, вспоминают, что это был, наверное, самый искренний и порядочный человек, которого они встречали в жизни. Друг, которому можно было безоговорочно доверять. Не у каждого есть нравственное право сказать так.
«Я смотрю далеко, ибо сам вдалеке пребываю. Там вдали за рекой, там вдали, где от края до края расплескался астрал, где никто никому не перечит, я себя обокрал, и засим пребываю далече. Разбуди меня, ночь, или я разбужу тебя, ибо мне себя превозмочь не дано, дорогая улыба, несмеяна моя, не буди во мне тьму вековую, я за други своя положил-таки душу живую».
Последний год Виктор Чубаров проработал курьером, разнося бумаги по разным учреждениям. И хотя выполнял свои обязанности по обыкновению аккуратно, он мог чувствовать себя вполне независимым. Может быть, слишком независимым.
«Спор с эпохой порой беспредметен. Существуем друг друга тесня. День прошел, я его не заметил, но и он не заметил меня».
Над программой работали автор литературного сценария Виталий Осовский, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Стихи читал актер Русского Рижского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин. Редактор и ведущая Илона Ехимович.